Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире программа «Метрополия». За время нашего эфира мы постараемся рассказать вам о самых знаменательных событиях, произошедших в жизни Православной Церкви на Рязанской земле. Смотрите сегодня в нашем выпуске.
Вечером в среду Пятой Седмицы Великого Поста совершалось особое, самое продолжительное в году богослужение – стояние преподобной Марии Египетской. Наша съемочная группа побывала на этой службе в главном храме Рязани – Христорождественском соборе. Конец пятой недели Великого Поста ознаменован удивительным торжеством – субботой Акафиста или похвалой Пресвятой Богородицы. Во всех православных храмах 12 апреля накануне субботы было совершено праздничное пение Акафиста похвалы Матери Божией. В главном соборе Рязани богослужение возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк. 14 апреля церковь вспоминала и прославляла святую Марию Египетскую, великую подвижницу 5-6 веков. В ее лице верующим представляется образ истинного покаяния, ободряющего надежды на неизреченное милосердие и человеколюбие Божие. Вечером в среду Пятой Седмицы Великого Поста в православных храмах совершается особое богослужение – утренняя четверга, которую верующий народ называет «стоянием преподобной Марии Египетской» или просто «Марийным стоянием». Это название вполне отражает суть службы. Она считается самой долгой в годовом круге, так что в прямом смысле этого слова выстоять ее, при этом еще сохранив глубокий покаянный настрой и внимание к читаемым в храме молитвам, это для многих становится достаточно серьезным испытанием себя, даже определенным подвигом.
Принеси Богу в покаянии все свои.
Эта продолжительная служба бывает только один раз в году. На ней полностью прочитывается весь великий покаянный канон святителя Андрея Крицкого, тот самый, который звучал в храмах первую неделю Великого Поста. Только на той седмице он был разделен на четыре части, каждая из которых читалась последовательно на вечерних службах с понедельника по четверг.
На Марийном стоянии к покаянному канону Андрея Крицкого добавляется еще канон преподобной Марии Египетской, а также прочитывается житие этой угодницы Божией и страшной бездны страстей и порока, вознесшейся на высоту святости и чистоты жизни. Чтение ее жития, которое происходит во время богослужения, напоминает верующим об истинном покаянии и стремлении к духовному совершенству. Великая грешница Мария с Божьей помощью преодолела свою порочную сущность и оставила потомкам яркий пример покаяния.
Из предложенной засимой пищи пустынница взяла только 3 пшеничных зерна. И снова, как прежде, осенив себя крестным знаменем, переправилась через реку, как по суше, и удалилась в пустыню. В следующем году Зосима, по обычаю монастыря, опять удалившись в пустыню, направился к тому месту, где впервые увидел подвижницу. Но теперь он уже не застал ее в живых. Она лежала со сложенными на груди руками и обращенными к востоку лицом. И угловые я на песке было начертано: «Погреби, Ава Зосима, здесь тело смиренной Марии, отдай прах праху. Молись за меня, скончавшуюся в месяце апреля, в первый я день по приобщении божественных тайн».
Покаяние святого Андрея, как и преподобной Марии, глубокое и искреннее. Через весь канон, через всю службу проходит одна мысль, повторяющаяся во всех его песнопениях. «Согрешил больше всех человек, един согрешил тебе, но смилуйся и будь милосерд ко мне». Смысл покаяния в стремлении к духовному преображению, в очищении человека от грехов. И именно проникновенные слова канона призывают каждого взглянуть в самую глубину своего сердца, когда под своды храма возносится стих «Помилуй мя, Боже, помилуй мя».
«Достойных покаяния плодов не истежи отныне, ибо крепость моя во мне, Господи, сердцем не даруй присно сокрушенное, нищету же духовную, да сия я тебе принесу, яко приятную жертву, едине спаси».
Елена Цыганова, Рязанская епархиальная телестудия «Логос».
Конец пятой недели Великого Поста ознаменован удивительным торжеством – субботой Акафиста или похвалой Пресвятой Богородицы. Это теплое и радостное богослужение совершается в преддверии конца поста и грядущего Великого Торжества – Пасхи. Особо умилительный текст песнопений субботы Акафиста был создан еще в IX веке в знак глубокой благодарности за чудесное избавление Константинополя от врагов. Во всех православных храмах 12 апреля, накануне субботы, было совершено праздничное пение Акафиста похвалы Пресвятой Богородицы. В главном соборе Рязани богослужение возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Поводом праздника похвалы Пресвятой Богородицы послужило случившееся нападение персидских и скифских войск на Константинополь. На тот момент положение народа было отчаянное. Взяв в свои руки икону Пресвятой Богородицы, патриарх Сергий вместе с жителями города совершил крестный ход по городской стене. При наступлении ночи, когда народ молился во Влахернской церкви, началась страшная буря и потопила суда нападавших врагов. Благодарные жители провозгласили защитнице града победную песнь «Взбранные воеводе победительная». С тех пор это событие христиане вспоминают ежегодно в субботу пятой недели Великого Поста и совершают в этот день особенно торжественное богослужение в честь Пречистой Девы.
Сам Акафист – это не что иное, как гимнография, и гимнография, посвященная той заступнице, которая непрестанно молится о всех нас. Именно в Святую Четыредесятницу для каждого православного христианина необходима эта надежда и опора. Необходимо великое упование, что все, что мы с вами совершаем, все подвиги, которые сейчас у нас есть, они не зазря.
Именно глубокое почитание Богородицы легло в основу создания умилительных песнопений самого Акафиста. Он был написан диаконом Константинопольской церкви Георгием Писидийским. Впоследствии Иосиф Студит написал канон в субботу Акафиста, но были и другие, кто добавил к нему благодарственные молитвы в воспоминание того же всесильного воеводства Божьей Матери.
«Христос, истинный Бог наш, молитвен Пречистая Своя Матери и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ
и человека любит.
Апреля, в сам день торжества похвалы Пресвятой Богородицы, митрополит Рязанский Михайловский Марк возглавил божественную литургию в Солочинской обители Рождества Пресвятой Богородицы. Верующие в своих молитвах, совершая празднование, выражали благодарность Богородице, вспоминая как ее особую роль в истории спасения человеческого рода, так и покровительство, помощь в деле спасения каждого человека. Митрополит Марк в наставлении после богослужения призвал верующих еще раз обратить внимание на удивительные слова акафиста, которые в строгие дни поста особым теплом и радостью согревают сердца верующих людей.
Сегодня, дорогие братья и сестры, Православная Церковь отмечает субботу акафиста. Этот день не относится ни к числу 12 особых праздников, ни вообще не относятся к великим праздникам. И тем не менее, этот праздник, этот замечательный день является особым радостным праздником для каждого православного человека. Особое звучание этот праздник приобретает еще и потому, что Церковь празднует его Великим постом.
Прославляя Богородицу и произнося слова акафиста «Радуйся», обращенные к ней, верующие и сами радуются от осознания их смысла, от понимания того, что Господь не оставляет людей. Богородица стала источником жизни. Через нее Сын Божий пришел на землю. И эти слова отгоняют мрак уныния, тьму отчаяния и насаждают в душах тихую и спокойную радость. В субботу акафиста православный народ просит Бога о том, чтобы эта радость пребывала в сердцах всегда, во все времена, невзирая ни на что, наполняя их верой, надеждой и любовью. Оксана Шилова, Рязанская епархиальная телестудия «Логос».
В неделю пятую Великого Поста 14 апреля митрополит Рязанский и Михайловский Марк совершил божественную литургию в Христорождественском кафедральном соборе города. Этот воскресный день был посвящен воспоминанию жизни и подвига покаяния преподобной Марии Египетской. Она одна из самых великих святых за всю историю христианства. Согласно преданию, Мария была египетской грешницей, но смогла совладать со своими страстями и достичь святости. Немного подвижников удостоены особой чести – семидневного поминовения в покаянное время Великого Поста перед Пасхой. И среди них только одна женщина, преподобная Мария. Необычна ее жизнь, необычен и путь ее обращения к Богу. Исключителен ее духовный подвиг и его плоды. Ее житие было одним из любимых домашних чтений, а во время Великого Поста оно еще и целиком прочитывалось в церкви. С чем это связано? Судьба Марии Египетской – один из самых глубоких примеров покаяния и одновременно напоминание о неиссякаемой любви Бога к человеку. Вся святая Четыридесятница наполнена мыслью о покаянии. И не случайно один из самых великих и известных образцов покаяния, преподобная Мария Египетская, вспоминается, когда миновала уже половина поста. Как и любое другое установление в жизни церкви, продолжительная служба на утренний четверга и воскресный день, посвященные этой святой, призваны стать опорой верующим в их постнических трудах. О жизни святой Марии Египетской и причинах особого ее почитания в дни святой Великой Четыридесятницы говорил в наставлении после службы митрополит Марк.
Церковь в качестве примера и учителя покаяния предлагает нам не священника, не монаха, а обычную женщину. Впрочем, вряд ли можно назвать ее обычной. Преподобная Мария Египетская не словами, но своей жизнью показала нам пример покаяния.
К молитвам преподобной Марии Египетской прибегают люди, запутавшиеся в жизненных обстоятельствах.
Ее пример показывает путь ко спасению, искреннее сердечное покаяние, упование на помощь Господа и Богоматери и твердое решение положить конец греховной жизни. Обращаясь к преподобной Марии Египетской, человеческие души обретают ясное понимание того, что абсолютно любой, отвратившийся от зла человек, становится чадом Божьим. Примирившись с Богом, душа вновь обретает утраченное достоинство и подобие своему Создателю, а с ними – мир и спасение. Всей своей жизнью Мария Египетская засвидетельствовала, что человек действительно является хозяином своего существования. Вот только распорядиться им можно очень и очень по-разному. Но все же возможность Божьей помощью изменить себя к лучшему остается у каждого, даже на самых запутанных житейских дорогах. Елена Цыганова, Рязанская епархиальная телестудия, Логос. Мы представляем вашему вниманию следующий выпуск рубрики «Записки паломника святыни земли Рязанской». Сегодня журналист Дина Ветрова расскажет про Спасо-Преображенский монастырь Рязанского Кремля.
Записки паломника святыни земли Рязанской.
Шел 1589 год. Собор в Москве решал вопрос учреждения в России патриаршества и другие важные вопросы церковной жизни. В числе игуменов и настоятелей наиболее известных и значимых монастырей участвовал архимандрит из Рязанского Спасо-Преображенского монастыря. Надо сказать, в то время численность братья не была большой, оставаясь практически неизменной на протяжении всей истории обители. А история эта уходит в Средневековье. После перенесения столицы княжества в Переславль-Рязанский, нынешнюю Рязань, великий князь Олег закладывает в Кремле монастырь в честь Преображения Господня.
Монастырь этот довольно длительный период времени был одним из самых первостепенных. Действительно, в 1522 году благовест начинался с колокола Спасского монастыря.
На Руси, изобилующей лесами, в городах и селах преобладало деревянное зодчество. Но, к сожалению, перед грозными стихиями деревянная застройка была беззащитна. На территории Кремля пожары были частыми. Особенно опустошительным стал пожар 1647 года. В его огне пострадали даже каменные здания, а Спасский монастырь выгорел полностью.
После пожара началось активное строительство на этом Кремлевском холме, в том числе и в монастыре. Именно в это время, начиная с середины 17 века, монастырь начинают отстраивать в камне.
После пожара обитель возродилась. Но теперь строительство велось из кирпича. Даже ограда монастыря возводится тоже в камне, и вдоль нее вырастают хозяйственные постройки. В северо-западной башне ограды в XIX веке действовала часовня великомученика Пантелеймона. В обитель богомольцы входили через северные врата, а выходили через западные. До наших дней все эти постройки дошли, а вот старинный надвратный храм в честь преподобного Варлаама Хутонского не сохранился.
Пострадал он в 1692 году, когда в сторону монастыря рухнуло первое строение Успенского собора. Он был полностью уничтожен. Пострадала даже частично церковь Богоявления.
Храм в честь Богоявления Господня, о котором идет речь, был выстроен сразу после пожара. В нем соединились все новые черты архитектуры середины 17 века. Подобные церкви посадского типа были удобны для совершения богослужений в течение всего года. А отличительная их особенность заключается в том, что в одном здании были совмещены прежде отдельные строения храмовых комплексов.
Летний храм – это четверик, который завершается интересным изящным пятиглавием. Затем зимний храм – это трапезная часть храма. Она пристраивалась с западной части, как мы здесь видим. И затем над притвором западной части возвышается уже колокольня. И теперь колокольни стали не столбообразные, а шатровые.
Главный храм обители – Преображенский собор. Ныне существующее здание возведено на месте прежнего собора и освящено в 1702 году митрополитом Рязанским и Муромским Стефаном Еворским, местоблюстителем Патриаршего престола.
Он строился на рубеже двух стилей. Это московская или русская барокко и барокко западноевропейская. Белокаменная резьба. Затем такая черта, которая тоже характерна была для 17 века, для русской архитектуры 17 века, это рельефные полихромные изразцы, или, как их называли, цининные.
Собор был построен в русле передовых тенденций зодчества, развивавшихся тогда на Руси. Храм бестолбный, с самым большим пролетом того времени – 13 метров. Массивные стены не только призваны были ограждать молящихся от суровых морозов или жары, они словно дают особый покой, необходимый для сокровенной монашеской жизни в любые эпохи.
Самое главное в монашеской жизни – это все-таки вот этот образ самой жизни, вот этой монашеской, все-таки отказ от чего-то, от своей воли, от питания даже какого-то. Монахи, как мы знаем, мясные продукты не едят, да и посты у них более строже, более продолжительное молитвенное правило, более частое посещение служб. Все это раскрывает в человеке то, что в нем заложено от Бога, способствует духовной жизни.
В 18 веке Спасский монастырь становится первостепенным. Им уже управляют не игумены, а архимандриты. Кроме того, в 1868 году в Рязанской епархии было установлено викариатство, и резиденция викариев стал Спасо-Преображенский монастырь.
Сейчас собор Спасо-Преображенского монастыря радует сердце и глаз каждого гостя Рязанского Кремля. Трудно и страшно думать о том, что происходило здесь столетия назад. По его ступеням поднимались люди с винтовками. Вместо молитвы звучала нецензурная брань, а в намоленные стены эти люди шли, чтобы забрать оттуда все, что имело хоть какую-то ценность. Собор в то время приспособили под склад церковной утвари, икон и других вещей, свозимых из разных храмов.
Степан Дмитриевич Яхонтов в своих воспоминаниях об этом пишет, что братья спрятали некоторые свои ценности в тайнике в верхней части здания. Вот, и получилось так, что он потом это обнаружил, ценности. Но благодаря Степану Дмитриевичу Яхонту мы знаем, многие рязанские святыни не были уничтожены, не были вывезены за границу, а были сохранены.
В советское время в храмах Спасского монастыря размещались государственные архивы. Решение о возрождении обители было принято 6 октября 2005 года. До сих пор не совершаются богослужения в Богоявленском храме. В нем несколько лет ведутся реставрационные работы. В интерьере храма сохранились монументальные росписи работы иконописной мастерской Николая Васильевича Шумова, в том числе и изображение небесного покровителя всего края, святителя Василия, епископа Рязанского. Его теплый взор сияет с западной стороны трапезной части храма, как луч надежды. И главное, что в обитель монашеская жизнь вернулась.
богослужения проводились тогда в храме домовом, который располагался между корпусами настоятельским и братским. Но а в самом этом здании размещалось уже до того, как монастырь был возрожден, размещалось Рязанское духовное училище, которое затем было преобразовано в Рязанскую духовную семинарию.
Жизнь Спасского монастыря по-прежнему неразрывно связана с духовной школой. В одном здании размещаются и настоятельские покои, и учебные аудитории, и кельи братьев и семинаристов. Такое устроение оказывается полезным для будущих пастырей, получающим богослужебную практику в стенах обители. Утренние и вечерние молитвы совершаются в домовом Иоанна Богословском храме, а клиросное послушание проходит в Спасском соборе.
Священнослужители готовят семинарии, поэтому здесь идет не только образовательный процесс, но и воспитательный процесс. И наличие монастыря очень благотворно как раз на это влияет, потому что распорядок семинаристов очень близок к распорядку тех же насельников монастыря.
Сейчас в монастыре ежедневно совершаются богослужения. В соборе пребывает много святынь, в их числе несколько мироточивых образов. Иконы Спасителя, Божией Матери, умягчение злых сердец и нечаянная радость.
Спасибо большое иконе «Нечаянная радость» за то, что спасла мою маму от смерти. По молитвам обошла стороной болезнь, и мама начала выздоравливать. У нас с мужем не было детей 12 лет. Пресвятая Богородица нам помогла. 6 августа 2018 года у нас родилась доченька Анна. Слава Богу за все. Благодарю Пресвятую Богородицу «Нечаянную радость», что помогла мне решить вопрос в суде о пенсии. Суд решил в мою пользу. И таких случаев у нас уже очень много. Сейчас уже заведена вторая тетрадь, в которой люди записывают те случаи исцелений, которые они получили по молитвам у иконы «Нечаянная радость».
Из найденного буквально среди мусора в Москве рабом Божиим Георгием образа во время второй реставрации хлынула мира. Через икону было явлено много чудес. В жизни Спасо-Преображенского монастыря почитание этой иконы теперь занимает особое место, а празднование Божией Матери в честь ее мироточивого образа собирает многие сотни верующих.
Например, зимой, когда был крестный ход, мы не знали, сколько придет людей, и мы подумали, ну, 300 иконок, наверное, должно хватить людям. А в итоге оказалось, что храм просто не вместил всех желающих, и эти иконки, они разлетели за несколько минут, и не всем их хватило.
Удивительно, что в Рязанском Кремле, где ежедневно проходят десятки, даже сотни людей, горожан, паломников, туристов, продолжает расцветать иноческая жизнь. Древняя Рязанская обитель, находясь в самом центре города, по-прежнему питает и укрепляет его жизненной силой молитвы. На этом наша программа «Метрополия» подошла к концу. С вами была я, Елена Цыганова, и мои коллеги, сотрудники Рязанской епархиальной телестудии «Логос». Всего вам светлого и доброго. До новых встреч!